Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона свободы. Армейская служба и День Победы. С одной стороны, авторитет армии в России высок, с другой, служить в ней согласен лишь каждый пятый. Гордятся ли россияне своей армией? Ответы на улицах. Да, конечно, защитники Отечества, как ни крути. От былой мощи что-то осталось у нас, наверное. Чем гордиться? Дедовщиной? Чечней? 64% россиян выступают за отмену всеобщей воинской обязанности. Нужна ли стране профессиональная армия? Конечно, профессионалы нужны везде. На одного профессионала гибнет 10 непрофессионалов. Разумеется, в стране должна быть профессиональная армия, а не армия из мальчиков, которых насильно туда забирают. Россия всегда была основана на всеобщей воинской повинности. Как отмечать даты, связанные с Великой Отечественной войной? Ветеранов надо поддерживать, пенсию надо прибавить. Вот тут все Лужков развешивает лозунги. Как-то все это называется. Старики за нас воевали, для них это святое. Комментарии социологов. Для сознания русского человека победы, армия имеют глубокий символический смысл. Общественное мнение. Подготовила и ведет программу Вероника Боде. Впервые в эфире 19 мая 2002 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. В России идет весенний призыв «Вооруженные силы». По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, лишь 22% россиян хотят, чтобы их близкие служили в армии, и более 70% на это не согласны. И все же перспективу попасть в войска держит в страхе большинство российских юношей ровно 6 месяцев в году. При этом отношение к вооруженным силам в стране неоднозначно. Армия – это один из общественных институтов, который пользуется наибольшим доверием и авторитетом. Соперничать с ней под силу лишь президенту и церкви. Гордитесь ли вы российской армией? Вопрос «Радио Свобода» адресован москвичам.
Да, конечно. Защитники Отечества, как ни крути.
А что она хорошего делает? Вот молодежь боится в нее даже идти.
Нет, развал, распад, деградация и прочее.
Гордимся, конечно, а как же не гордиться? Она у нас была всегда самой мощной. Сейчас маленько ослабла, но мне кажется, эту мощь наверстаем.
Чем гордиться? Дедовщиной, Чечней?
Я считаю, что она не самая цивилизованная эта армия. В каких условиях солдаты сейчас обитают? Тем не менее, они там. Вот это героизм.
Горжусь, конечно, да. Потому что российская армия, она стоит на страже порядка границ нашей Родины.
Горжусь. Я патриот, вообще люблю Россию и армию.
Я бывший офицер. Как можно гордиться российской армией, когда уже советская была, не красная, а покрасневшая, да?
В последнее время, по-моему, гордиться нечем. Раньше офицер это была гордость, а сейчас офицер нищий.
Да, потому что я служил в ней. Там вырабатывалось чувство патриотизма советских граждан. Хорошо кормили.
Ну, наверное, гордим все-таки российское.
Директор ВЦИОМ профессор Юрий Левада об отношении россиян к армии.
С одной стороны, армия – государственный институт, который пользуется очень большим доверием, как символ государства, его мощи, его славы в прошлом. Но армия в его конкретном виде оценивает более сдержанно. Люди знают, что там и бедно, и неустроено, и безобразий очень много. Но тут вмешивается еще один фактор – народная привычка терпения, которая исходит из представления того, что так всегда было, что трудности закаляют людей. 40% считают, что это нормально, полезно для воспитания мужчин. При всем при том, что они достаточно хорошо знают, какого рода школу этого воспитания.
По данным ВЦИОМ, главные причины, по которым россияне не хотят служить в армии, опасение попасть в Чечню, неуставные отношения, насилие и тяжелые бытовые условия в войсках. Пятая часть опрошенных говорит о развале армии, безответственной политике властей по отношению к ней. И все-таки, несмотря на негативную оценку реального положения дел в армии, подавляющее большинство россиян, 56%, считают, что российские вооруженные силы способны защитить страну в случае реальной военной угрозы. Леонид Седов, ведущий научный сотрудник ВЦИОМ, полагает, что доверие россиян к армии основано на глубокой и давней исторической традиции.
политической культуре в России свойственно поклонение силе, поклонение могуществу. Конечно, армия – это прежде всего то, что обеспечивает державе ее могущество. Ну и, конечно же, в понимании русскими их истории тоже доминируют в основном воспоминания об одержанных победах, завоеваниях. На этом замешано, конечно, и отношение к армии. Когда мы спрашиваем, а нужно ли увеличивать расходы на армию, даже если это идет в ущерб другим статьям бюджета, 56% с готовностью идут на то, чтобы пожертвовать чем-то и увеличить военные расходы. Вот служить не хотим, но готовы затянуть пояса, увеличить расходы на армию, чтобы она была, там, скажем, контрактной. У нас же ведь за контрактную армию выступает тоже 60% с лишним, а за сохранение призыва 25%.
Нужна ли России профессиональная армия? Слово петербуржцам.
Конечно, профессионалы нужны везде. На одного профессионала гибнет 10 непрофессионалов. Скупой платит 4x, а военные платят жизнями.
В каждой стране должна быть профессиональная армия, а не армия из мальчиков, которых насильно туда забирают. Нужны люди, которые идут на это осознанно.
Россия всегда была основана на всеобщей воинской повинности. А профессиональная армия воюет не за идеи, не за родину, а за рубли.
Ну вот я бы, например, своего ребенка не отпустила бы ни в какую армию. Ни в профессиональную, ни не в профессиональную. Я не для этого его воспитывала, чтобы там над ним издевались.
Я сам военнослужащий, я считаю, что нужно. Иначе у нас армия процентом, может быть, 60 из дилетантов состоит. В армии идут не те, кому нужно служить и кто может служить, а которые не могут отбиться от этого.
Нужна. Будут по-настоящему подготовлены, будут получать деньги настоящие, будут по-настоящему защищать нашу родину.
Думаю, что да. Та система, которая на сегодняшний день есть, она себя изжила. Это показывает боевые действия в Чечне. Люди будут знать, за что они работают. Это та же работа. И должна быть хорошо оплачиваемая. Льготы, соответственно, гарантии. У нас пока что, если даже солдат погибнет, гарантий практически никаких.
Разговоры о военной реформе идут в стране уже много лет. Однако призывы пока никто не отменял. Напомню, почти 3/4 россиян не хотят, чтобы их близкие служили в армии. При этом 44% считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти военную службу, и еще 25%, что это долг, который нужно отдать государству, несмотря на личные предпочтения. Лишь 1/5 часть населения уверена, что служба в армии – это бессмысленное и опасное занятие, которого нужно избегать любыми средствами. А мнение подавляющего большинства, что в армии служить все-таки нужно. Социолог Алексей Левинсон, заведующий отделом качественных методов в ЦИОМ, уверен, что противоречие в общественном сознании по поводу армии – это свидетельство острого социального конфликта.
Если спросить, как мы это сделали, подростков до призывного и призывного возраста, самое большое число ответов попало на третий вариант. То есть это бессмысленное и опасное занятие, нужно любыми средствами постараться избежать его. Ну и, как известно, так они в значительной мере и поступают. Получается, что о том, что в армии надо служить, думают не те, кому это предстоит делать, а те, кому это не предстоит делать. Они, так сказать, направляют на это тяжелое и опасное дело не себя, а других. Эта моральная коллизия разъедает общество. Очень значительное сочувствие, которое в обществе существует по отношению к людям, уклоняющимся от службы в армии. То есть мы имеем здесь дело с катастрофической эрозией нормы. Тот выход, который пытается найти какая-то часть военных, когда они ловят молодых людей, как зверей, гонят их в армию, из тех, кто не хочет служить, делают из них солдат. Какие это будут солдаты, не знаю. Это мера, которая на саму норму воздействовать не может. Другой выход – это изменение положения армии в обществе путем реформы. Армейскую реформу ждут, просят, приветствуют более чем все остальные реформы.
О том, какие группы населения составляют сегодня призывную российскую армию, рассказывает Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований в ЦИОМ.
С наибольшей охотой и готовностью сегодня идут в армию лишь молодые люди, обладающие наименьшими социальными и культурными ресурсами. Молодежь из села, из малых городов, из хронически депрессивных районов. И для них армия, как и в советское время, это канал мобильности и вообще выхода в большой свет. Более образованная, более активная часть, обладающая каким-то ресурсом, будет, конечно, уходить от этого, откупаться, пытаться пытаться добиться отсрочки. Ну, в общем, чем сильнее будет вот насилие на призывников, тем больше будут уходить от этого. Армия такая, какая она и есть. Это, в общем, социальные низы, неквалифицированные, слабые, необразованные. И носители, в общем, консервативного склада ума с советскими ценностями. Поэтому армия будет терять все качества, которые, ну, по идее, должна иметь современная армия. Профессиональная, образованная, мобильная, технологичная. Вот этого не будет.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Дезертирство давно стало в России делом привычным. Особенно участились побеги из армии с тех пор, как военные ведомства, стремясь выполнить план призыва, стали применять все более жесткие меры. Радио «Свобода» не раз сообщало об облавах на улицах и в студенческих общежитиях, о том, как юношей забирают из дома военные и милиция. Какого наказания заслуживают военнослужащие, самовольно оставившие свои части? Опрос на эту тему «Радио «Свобода» провело в Подольске.
Абсолютно никакого. Их вынудили просто это сделать. Нечеловеческие условия.
Я считаю, что наказание должны нести генералы и адмиралы. А то они у нас сыновей забирают, а там их избивают и издеваются над ними. Вот они бедненькие бегут, если они его загонят, как скотину, и не кормят, и ничего. Я приехала к своему сыну, а у него кожа до кости. Так как вы думаете?
Первый год его бьют, а второй год он начинает бить.
Это искоренять
надо. А если
этого
не будет, то вообще не будет армии.
Если он его блажь, я считаю, что очень строгое наказание. Но если разобраться, может, не в нем причина. Сейчас у нас в армии, сами знаете, унижение солдат есть. По-моему, у нас устав. И можно человека воспитывать уставным порядком, а не издеваться.
Я считаю, что никакого наказания не заслуживают. Что неправильно бегут из армии, беспредел, в общем, в армии.
Ловить и стрелять их, я считаю, не надо.
Но самое строгое, я считаю, какое? Пусть убегает. А зачем убивать людей? Они же всех убивают.
Если без криминала, он там не грохнул там никого, то, в общем-то, снисхождение заслуживает.
Вот у меня племянник служил. Там над ними так издевались, избивали. Деньги берут и офицеры, и эти старики. Он у меня два раза оттуда сбегал.
Я считаю, надо создать условия нормальные, чтобы люди оттуда не бегали. А потом уже спрашивать с людей. Ну, если бегут, значит, что-то не в порядке там.
Как относятся к армии люди, знающие ее не понаслышке? Борис Громов, ныне студент факультета журналистики МГУ, отслужил по призыву 2 года в спецназе внутренних войск. Был в Дагестане и в Чечне. О своем военном опыте Борис не жалеет. Считает, что армия сделала его сильным и уверенным в себе.
Я все-таки согласен с Ремарком, что армия – это домна. Попадает туда однородная руда, а выходит либо сталь, либо шлак. У нас, к сожалению, в военкоматах пока еще не научились отбирать ребят, которых стоит отправить в армию, для того, чтобы из них вышла сталь. Отправляют всех подряд. К сожалению, чем дальше идет, тем меньше ребят, из которых получается в армии что-то путное. В основном, к сожалению, люди ломаются.
Борису Громову обидно, что большинство однокурсников не разделяет его отношение к армии.
23 февраля, когда я пришел на факультет, поздравлял ребят с праздником. Они нас смотрели как на идиота. Вот это обидно. Знаете, вот бегал у нас по Чечне армейский БТР с огромной красивой белой корявой надписью на борту. Пусть она не права, но это наша родина. К сожалению, среди молодежи, среди тех, кому действительно, не дай бог, что-то случится, придется идти защищать страну, среди них очень часто можно встретить такое мнение, что эта страна недостойна того, чтобы я из-за нее рисковал жизнью. Мое мнение, просто кто-то очень грамотно провел с точки зрения журналистики, очень грамотную черную пиар-акцию, просто армию в глазах собственного народа опустили ниже плинтуса. Я считаю, что все-таки дедовщина – это явление, развитое только в тыловых подразделениях, там, где солдатики дурью маются, где им заняться больше нечем, вот они начинают друг об друга табуреты ломать. В нормальных боевых подразделениях, не обязательно воюющих, там людям просто некогда заниматься неуставниками, там целый день боец загружен. При советских временах была шикарная фраза «народ и армия едины». Вот теперь кто-то очень грамотно, очень красиво просто взял между армией и народом, построил стеночку. Теперь люди уже просто не верят в то, что в армии могут быть нормальные подразделения, хотя они есть.
Вот как комментирует это мнение социолог Лев Гудков.
Это точка зрения армейского командования, и она никогда не получала особой поддержки в обществе. Что идет очернение армии, клевета на армии. Эта точка зрения поддерживалась главным образом незначительной частью, процентов 15-20 только. Главным образом это люди старшего возраста и принадлежащие к бюрократии. Единственный, кто стоит на страже армии, это это генералитет, у которого общественное мнение подозревало свои собственные корыстные интересы.
Социолог Алексей Левинсон считает, что в современной России армия и высшая школа стали антиподами.
Тогда, когда высшее образование распространилось, а с другой стороны был принят закон о всеобщей воинской повинности, армия как институт и высшая школа оказались в остро антагонистических отношениях. Обучение в университете давало освобождение от армии. Эти институты оказывались заквашенными на дрожжах противоположного свойства. Какой признак не возьми? Университетские свободы и максимальное ограничение свобод в армии. Интеллектуализм естественный для высшей школы и антиинтеллектуализм армейский. Вот дедовщина – это самый сильный пресс, который выжимает мозги из новобранца. И этот механизм, по крайней мере, на втором месте стоит среди тех, которые отпугивают молодых людей от армии и гонят их куда? В вузы. Происходит профанирование, конечно, высшего образования. В вузах сидят люди, которые просто там отсиживаются, и они будут очень плохими там руководителями, инженерами. В этом смысле армия, загоняя таких молодых людей в стойло университетское, все равно совершает зло. Решать вопрос надо не так.
Пока в России продолжаются разговоры о реформе армии, военные ведомства возобновляют летние сборы для резервистов. Практику, распространенную в советские времена, а в последние годы сошедшую на нет. Это вызывает в обществе немало вопросов, особенно в контексте Чеченской войны, облав на призывников и попыток Генштаба отменить отсрочки для студентов. Военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц полагает, что эта мера нужна армейскому командованию исключительно для того, чтобы доказать эффективность призывной системы. Имеют ли смысл военные сборы для резервистов? Слово жителям Санкт-Петербурга.
Нет никакой необходимости. Я учился в военмехе, слали нас на сборы, приобрел кучу всяких полезных болезней, пользы никакой.
Наверное, для профилактики нужно. Забыли они уже, может быть. Может, новое оружие, может, еще что-то.
На мой взгляд, это пережиток старания поддержать мобилизационную готовность, которая, может, сейчас уже не совсем актуальна.
Мне кажется, что нужны военные сборы. У нас такая обстановка в стране, что мало ли что.
Это просто отрыв мужчин, кормильцев семьи от своих непосредственных обязанностей, которые ничем сейчас не обоснованы.
Будут и будут. Найду способ на них не поехать. Зачем? Я налоги, платя больше денег государству, принесу, чем на сборах на этих.
Как относятся россияне к закручиванию гаек в армейской сфере? Об этом социолог Лев Гудков.
Все вот эти акции ловли допризывников или призыв резервистов, они оцениваются и скептически, и с насмешкой, и с некоторым раздражением. Поскольку это подмена реальных реформ в армии. Это не серьезное дело, а суета перед начальством. Отсюда такая и халтура, если говорить о резервистах. Формальные мероприятия, потери времени. А ловля подростков, призывников, ну, конечно, это встречается с сильнейшим возмущением и раздражением. Никакой славы это ни милиции, ни военкоматам не приносит. Напротив, как раз именно такого рода акции, они сильнейшим образом вредят престижу армии и говорят, что армия не просто больна, это видимость армии. Лучших примеров для того, чтобы дискредитировать армию, ну, в общем, трудно найти.
И все-таки, несмотря ни на что, армия в глазах россиян остается одним из самых влиятельных общественных институтов. Подробнее об этом социолог Леонид Седов.
Сохраняется все-таки высокое и доверие к армии, и такое впечатление, что в конечном счете армия способна защитить державу. И надо сказать, что то вот эти чувства, они именно после прихода к власти Путина усиливаются. Армия как бы становится более боеспособной, более упорядоченной. И на эти впечатления как-то вот не влияет даже, в общем, неуспех операции в Чечне, который тоже всеми признается. По контрасту даже с действиями американцев в Афганистане.
По мнению социолога Льва Гудкова, высокий престиж армии во многом объясняется стереотипами, сложившимися в обществе в советские времена.
В принципе, армия представляется как бы моделью общества наряду с фабрикой. Люди либо служат, либо в армии, либо на фабрике. Это государственно зависимые сознания. И армия здесь является модельным институтом, потому что указывает на как бы устройство общества. Это всеобщий порядок, жесткая дисциплина, подчинение, унифицированность. Вот это вот казарменное общество, оно лучше всего представлено армейскими порядками. То, что армия воспринимается в советском духе, духе как основу общества или как идеальное устройство общества, свидетельствует о том, что реально общество меняется очень слабо, что наряду с изменениями в ценностных предпочтениях, в образе жизни, как раз наиболее серьезные базовые представления, они не просто не исчезают, а они как бы укрепляются.
На вопрос, гордитесь ли вы российской армией, отвечают жители Омска.
Бывшей советской я горжусь, а российской пока успехов не вижу.
Мне кажется, сейчас ее вообще как таковой нет. Показывают по телевидению солдат там полуголодных. А Чечню это вообще пушечное мясо просто.
Ну, из армии просто сделали бардак. Не хочется служить в такой армии.
Я не знаю ни одного достойного военного. Мне кажется, что сейчас они морально так немножко упали.
Горжусь, конечно. Служил во флоте 3 года. Много повидал, познал. Все-таки она дает воспитание. Чувствуешь себя мужчиной.
Некоторые достижения у нее, безусловно, есть. Границу защищается. Ракетные войска, наверное, у нас на уровне. От былой мощи, наверное, что-то осталось у нас.
Ну, мне нравится, конечно, наш ОМОН. ОМОН и спецназы, то есть ребята хорошие. Профессиональная армия, она гораздо интереснее, и ей уже можно гордиться.
Горжусь, в общем-то. Традиционно армия стояла на защите нашего Отечества, нас.
Нет, не горжусь. Считаю, что она несет на себе все признаки прежних времен, прежнего режима. Нуждается в первоочередном реформировании.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Продолжим через 2 минуты.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России у микрофона свободы. Армейская служба и День Победы. Мнение социолога Льва Гудкова. Отношение к Великой Отечественной войне довольно противоречиво. С одной стороны, главное – это победа, которая искупает все, что было тяжелого в предвоенное время. Репрессии, нищету, голод. С другой стороны, очень значимо, что война велась такими методами и с таким пренебрежением к человеческой жизни. Здесь так много жертв, что не стоит это и ворошить. Когда мы говорим, чем вызваны такие потери во время войны, большая часть склонна объяснить это неготовностью к войне, неумением командования, безжалостностью к простому солдату. Чрезвычайно противоречивый и тяжелый комплекс мнений, связанный с войной и с победой. Конец цитаты. О своем отношении к празднованию Дня Победы рассказывает философ и культуролог Григорий Померанц, бывший фронтовик и инвалид Великой Отечественной. Официальные торжественные речи по этому поводу вызывают у меня скорее отторжение, потому что война все-таки была невыносимо тяжелым делом, которое мы, слава богу, сумели вынести, но об этом надо говорить уже на всю катушку. О том, как страшные потери были подготовлены сталинскими преступлениями, то, что он разрушил в сущности армию своими репрессиями. Победа была одержана, во-первых, сверхчеловеческим напряжением, а во-вторых, она дала отвратительный плод. В результате страшный деспот стал героем. Общественное мнение. Передачу подготовила и ведет Вероника Боде. Эфир 19 мая 2002 года.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Боде. По свидетельству социологов, День Победы – один из самых любимых и почитаемых в стране праздников. В этом году о своем намерении отмечать 9 мая заявили 83% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. А Радио «Свобода» накануне праздника спросила у жителей Оренбурга об их планах на этот день.
Нас уже пригласила организация «Военторг» и нам устроил праздничный стол, чаепитие.
Мы так довольны.
Хотим прогуляться по Победе.
Я точно пойду шаровать.
На дачу ехать, на шашлык.
На парад придем, поздравим, посмотрим.
На огонь сходим на вечный, постоим, поплачем, может быть. Я не считаю, что это праздник. Я считаю, это как день поминовения, наверное. Столько людей погибло, и праздновать.
Наверное, придется пойти к памятнику, почтить, поклониться.
Мы с ним одиноки, пенсионеры Министерства обороны. Мы оба фронтовики. Я разведчик, он моряк. Плохо, что обл. Военкомат нас не поздравил. Я 10 лет там отработал. Просто неуважение. И так обидно, понимаете. Отдали все, что могли. Только чтобы был мир.
Ну, мы на Советскую, наверное, пойдем. Там, говорят, будет фейерверк.
Пойдем на личный огонь. Цветы положим. Ну, у меня дедушка воевал. Открытку я рисую ему, посылаю каждый год.
Ну, это же никому ничего не напоминает. Так, просто выходной.
На проспект Побед, на Вечный Огонь сходим. Там у меня отец, надпись есть.
Будем пить пиво, пойдем на парад. Национальный праздник, все гуляют, и мы будем гулять.
Абсолютное большинство россиян, 85%, считают победу в Великой Отечественной войне самым главным историческим событием минувшего века. Таковы данные ВЦИОМ. Вот как объясняет это социолог Леонид Седов.
Для сознания русского человека военные победы имеют глубокий символический смысл, являются знаковыми вехами, которыми, собственно, вся история и размерена. Ну, кроме того, нет практически семей, в которых не хранится память о погибших. Ну, любопытно, что память народная, представляющая собой такую важность, она в значительной мере искажена. Да и сами люди, отвечая на вопрос, знаем ли мы правду об Отечественной войне, в большинстве своем говорят, что мы этой правды не знаем. Это объясняется в значительной степени тем поворотом, что ли, в освещении войны, который произошел после перестройки, с началом эпохи гласности. Я думаю, что если бы мы в советскую эпоху спрашивали бы людей, они бы говорили, что да, мы знаем всю правду. Показывали фильмы монументальные о войне, и люди считали, что вот это и есть правда. А когда обнаружилось, что открываются многие-многие неизвестные страницы, в сознании людей произошел некоторый поворот. И несмотря на то, что информации стало больше, и она стала гораздо более правдивой, у людей сложилось впечатление, что раз мы тогда ошибались, то и сейчас мы ошибаемся, и вообще мы этой правды никогда не узнаем.
Историю Великой Отечественной войны преподают в российских школах и вузах. На эту тему существует множество книг и фильмов. Помнят ли сегодня россияне знаковые имена того времени? Вот что ответили жители Пятигорска на вопрос. Как звали советских солдат, поднявших Знамя Победы над Рейхстагом?
Я не помню, когда у моей бабушки день рождения. А вы хотите, чтобы я понял, кто там возлагал где-то, когда-то?
Я помню. Хотя была во время войны еще маленьким ребенком. Над Рейхстагом Егоров поднял, Кантария. Это были герои, о них все говорили.
В истории проходили. Просто не помню уже фамилии.
А я даже не помню, проходила или нет.
Давай.
давайте я вам лучше спою песню. Вьется в тесной печурке огонь. А меня бабушка научила.
Помню даже учебник истории, где была картинка: советские солдаты Егорова Кантария водружают знамя над Рейхстагом.
Егоров еще грузин. И мы этим людям должны, знаете, вот ноги поклониться за то, что мы живем, что нас Гитлер не затоптал, не превратил в ничто.
Грузин, как его, Джергения, потом Петров, что ли, я уже что-то и забыл. Ну, грузины его подсунули, такой, будем говорить, ради товарища Сталина. А вообще-то русские первые подняли.
Ну, их-то, вы если видели кадры, их же поднималось 3 или 4 человека.
Егоров и Кантария. Любой должен знать и обязан знать. Это же наша история, а как иначе?
Отношение к Великой Отечественной войне в России довольно противоречиво. Таково наблюдение социолога Льва Гудкова.
С одной стороны, главное, это, конечно, победа в войне, которая искупает все, что было тяжелого в советское время. Репрессии, нищету, голод. С другой стороны, очень значимое, что война велась такими методами и с таким пренебрежением к человеческой жизни, что здесь так много жертв, что, может быть, даже и не стоит это ворошить. Когда мы говорим, чем вызваны такие вот потери во время войны, большая часть склонна объяснять это неготовностью к войне, неумением командования, безжалостностью вот к простому солдату. Чрезвычайно противоречивый и тяжелый комплекс в общественном мнении, связанный с войной и с победой.
О своем отношении к празднованию Дня Победы рассказывает философ и культуролог Григорий Померанц, бывший фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны.
Официально торжественная речь по этому поводу у меня вызывает скорее чувство отторжения, потому что война все-таки была невыносимо тяжелым делом, которое мы, слава Богу, сумели вынести. Но об этом надо говорить уже на всю катушку. Говорить о том, как страшные потери были подготовлены сталинскими преступлениями, то, что он разрушил, в сущности, армию своими репрессиями. Победа была одержана, во-первых, сверхчеловеческим напряжением, а во-вторых, победа дала отвратительный плод, что в результате страшный деспот стал героем. Надо говорить, какой она действительно была. Со всем отвратительным и страшным, что в ней было, и с тем, что все-таки сквозь все это невыносимо трудное, воля не покоряться врагу оказалась достаточно сильной, чтобы наша армия дошла до Берлина. Как фронтовик, я должен сказать, что одним террором выиграть войну невозможно. На переднем крае какой-то к черту террор, когда стрелковая рота в наступлении теряет 50% каждый день, и все солдаты смертники. Первое время демократии можно было больше говорить. Сейчас опять начинает активно поддерживаться такая помпезно-парадная официальная история. Причем делается это с благими намерениями, что надо сохранить что-то святое и так далее. Но когда это святое формулируется в канцеляриях, не может быть канцелярской святыни и канцелярской религии.
Чувствуете ли вы себя в долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» обратился к прохожим на улицах Хабаровска.
Да, я чувствую, люди просто гибли, сейчас живут в нищете. Вместо того, чтобы позаботиться о них, администрация укладывает булыжники там за миллионы.
У меня свое отношение к ним. Просто их очень жалко.
Да потому что это, Господи, это наши родители, наши деды. Им нужно помогать. Государство их кинуло, обижает.
Все мы, наверное, чувствуем. Не обеспечена их спокойная жизнь в материальном смысле слова.
Да, в общем-то, нет. Почему должен себя чувствовать? Это одно поколение, мы другое.
Во всех странах более достойная жизнь у них. Они как выходят на пенсию, у них начинаются поездки всякие наши, у них денег не хватает даже на обычное просто проживание.
Будущее мое отвоевывали. Когда видишь ветеранов, они уже старые, с сединами, чувство заботы проявить хочется.
Конечно, да. Слишком наши старики обижены. Могли бы лучше жизни, так сказать, для тебя завоевать.
Предок воевал. Благодаря ему, может быть, я просто, может быть, не столь хорош в стране живу, но во всяком случае свободный.
По свидетельству социолога Льва Гудкова, отношение россиян к ветеранам в последние 10 лет заметно изменилось.
Советская пропаганда очень высоко превозносила ветеранов, декларируя необходимость заботы о них, уважение и прочее. В реальности же они как были в нищете и в небрежении, так, в общем, они и жили. Большая часть общества, конечно, считала, что необходимо уделять им гораздо больше внимания, заботы, предоставлять какие-то льготы, квартиру, транспорт, лечение. Но с течением лет вот эта парадная острота с крахом советской власти, она начала слабеть. И ветераны войны, они начали потихоньку соединяться со всей группой инвалидов, социально незащищенных. И сегодня при острой конкуренции за те или иные блага, которые может предоставить государство, общественное мнение на первом месте ставит необходимость обеспечивать многодетные семьи, затем просто инвалидов, ну и вместе с ними инвалидов Отечественной войны. Нужно как бы всем предоставлять, а это не делается. Поэтому растет ощущение, что государство обмануло, что государство не заботится. Растет понимание бесперспективности и нищеты довольно значительной массы населения и невозможности добиться улучшений через частные привилегии отдельным как бы категориям незащищенных людей.
Ветеранов Великой Отечественной войны в России с каждым годом остается все меньше. Но появились ветераны новых войн. Об этом директор ВЦИОМ Юрий Левада.
Как раз мы сейчас спрашивали, есть ли у вас знакомые или родственники, которые воевали в Чечне, которые погибли в Чечне, в Афганистане. Это сегодня активная часть ветеранской памяти. У этих людей немного медалей, немного денег, но мы их видим на всех углах, в основном просящих милостыню. Возможно, конечно, что это и поддельные ветераны. Но они подделываются под этих, уже не под ветеранов той войны.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. В России немало общественных организаций, которые занимаются проблемами ветеранов Великой Отечественной войны. Социолог Алексей Левинсон считает, что в такой специализации есть не только плюсы, но и минусы.
Я думаю, что перенос заботы о ветеранах в сферу компетенции каких-то специальных органов и превращение этого в такую тему для средств массовой информации, для торжественных заседаний, играет не всегда позитивную роль, потому что оно как бы разгружает общество от его внутренних обязанностей по отношению к ним. Но вы ветераны, о вас там заботятся. А мы вот тут колотимся, о нас никто не думает. На этом основании можно отказать ветерану в твоей собственной заботе, любви и так далее. Это становится, так сказать, делом, ну, тех, кто назначает пенсии, или тех, кто там выдает ордера или ордена. А это не моя личная уже задача. Наверное, те, кто хочет сделать ветерану приятное, они думают, что самое лучшее, что они могут, это поздравить его с Днем Победы. Хотя лично я знаю людей, которые не желают принимать поздравления в этот день. Одним из таких людей был, между прочим, Булат Шалович Акуджава, который говорил, что война – это праздник генералов.
Достаточно ли заботы проявляет российское общество по отношению к ветеранам? Вот мнение бывшего фронтовика Григория Померанца.
Ну, кое-что оно делает. Я могу, например, ездить в автолайне бесплатно. Пенсию мне за это немножко повысили. Так что нет, общество сейчас дает. Совершенно по-хамски к нам отнеслись сразу после конца войны. Была такая элементарная вещь, что за каждый орден платили какие-то гроши, рублей по 15. Там. Так вот, и эти деньги отменили. Примерно на уровне 47-го года. То есть это была просто пощечина. Если говорить о самом страшном, это судьба людей изувеченных, от которых отказались родственники, и которых запихнули, они сейчас уже вымерли, запихнули куда-то подальше, в какие-то глухие места. Эти живые обрубки, часто и слепые, доживали так свои последние дни. Вообще, если что-то и делается, то это делается холодно и бездушно. Это, кстати, черта не только советского режима, это черта всякой государственной опеки. Ей не хватает человеческого отношения к человеку, живой любви.
Григорий Померанц не принадлежит к тем, для кого фронтовое прошлое осталось самым главным и в мирной жизни.
Я имел полный набор военных впечатлений, но это далеко не главное в моей жизни. Скажем, опыт любви для меня больше значит. Если на то пошло, то опыт гражданского противостояния. Большинство людей, которые активно чувствуют себя ветеранами, это люди, не нашедшие себя в жизни после войны, для которых время войны оказалось единственным временем, когда они чувствовали себя героями. Они страшно надоедают школьникам. В результате все это военно-патриотическое воспитание вызвало отвращение ко всей этой традиции. А между тем война была выиграна в какой-то мере за счет массового самопожертвования. Можно о войне очень интересно говорить. Но тогда война оказывается не совсем такой, которая соответствует военно-патриотическому воспитанию.
Воевал ли кто-то в вашей семье? Слово жителям Архангельска.
Брат ушел добровольцем. Еще 17 лет было ему. И погиб в 45-м году. Не дожил месяц до победы. Отец тоже не дожил. Лучше не вспоминать, извините.
Вот отец погиб. Так. Войну приходилось, конечно, работать. Мать была на ферме. Если ее не помочь, так нам тяжело было. 16 коров.
Мама воевала. Да, она имеет сейчас награды и пенсии. Все, раненая.
Дедушка. Я много о нем знаю. Он был наркомом в свое время железной дороги. Погиб. Мать его 18 лет работала на оборонных работах.
Дедушка пришел больной. Последние бои под Ленинградом. И пришел раненый. В 44-м он уже умер.
Давно минувших дней там нас-то это не касалось.
Я сама с Киевской области. Три немца зашло к нам в квартиру. Наставили на нас винтовки. И говорят, курки, яйки есть. Мол, что мы им там дадим? Мы сами голодные. Но обошлось, не убили они нас.
Воевал отец был у нас с Ленинграда и до Берлина. И те немцы, которые потом, значит, остались, они, у них было чувство вины за все, что там было сделано.
Дедушка и бабушка. Не знаю, на каких фронтах воевали. В свое время не интересовалась, теперь уже не спросишь. Сейчас бы я, конечно, все спросила. Нет нормального человека, кто бы об этом не думал.
По данным ВЦИОМ, около 80% россиян утверждают, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Память о ней хранится в семьях, и в этом смысле 9 мая, в отличие от других государственных праздников, имеет глубокую народную основу. Так считает директор центра Юрий Левада. В то же время социолог отмечает, что в России всегда существовали силы, готовые использовать День Победы в собственных политических целях.
Массовое настроение уважения и интереса к войне постоянно использовалось властями, использовалось во время холодной войны, чтобы как бы продлить настроение воинственной мобилизации против уже более новых, как считалось тогда, противников. А сейчас коммунисты и другие консервативно-патриотические силы пытаются использовать и самих ветеранов, и околовоенные настроения для того, чтобы сказать, что войну выиграл Сталин, под руководством Компартии шел народ. Из этого пытаются сделать определенный довод в пользу усиления влияния собственной партии, в пользу восстановления памяти Сталина, в частности, переименование Волгограда в Сталинград.
Профессор Левада о различиях восприятий праздника Победы в России и за ее пределами.
На Западе 8 мая, если отмечают, то как начало строительства новой Европы, новой мирной послевоенной, как предшественник европейского объединения, а у нас отмечают как победу над врагом, что всегда связано было с воинственностью, с восприятием не только бывших врагов, но долгое время всех возможных будущих врагов, западных стран и НАТО, империализма и так далее, то есть с раздуванием мотивов холодной войны. И это живуче. Несмотря на все то, что сделано для сближения, все декларации о том, что противника у нас нет, эти декларации официальные, но население до сих пор готово по любому поводу сорваться к старым привычным представлениям.
Как нужно отмечать даты, связанные с Великой Отечественной войной? Вопрос «Радио Свобода» адресован москвичам.
Наверное, надо в основном ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы приводить вообще к войнам.
Обязательно нужно. Наши старики за нас воевали. Я служил на границе, ладно, но они-то прошли Рым-Крым, медная труба. Для них это святое.
Это должно быть как-то, ну, внутри, что ли. Вот тут все Лужков развешивает лозунги, они какое-то двоякое ощущение вызывают. Как-то это навязывается сверху.
Помянуть, наверное, надо погибших. И все, о чем? Время было тяжелое.
Но прежде всего семейно. Особенно в тех семьях, в которых есть участники войны. О них кто-то обязательно должен позаботиться. То есть каждый человек должен быть на учете. Их уже осталось-то наперечет, наверное, да?
Вспоминать ветеранов. Их награждать надо. Парад, например.
Знаете, у меня свекор инвалид войны. И в нашей семье эти даты значат очень много. Он об этом не может вспоминать без слез. И никогда не рассказывает. бывает.
Для ветеранов надо, их надо поддерживать. Пенсию надо им прибавить. Побольше магазинов в год, где они могли бы что-то купить.
Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. И на радио, и везде надо давать эту вот именно такую маршевую музыку.
Но я бы отметил, все же патриотическими лозунгами надо бы выйти на демонстрации и пожелать нашим ветеранам добра.
Мне кажется, надо это более широко, может быть, освещать. Больше фильмов показывать. Это жизнь наших родителей. Ну, например, моя мама, она была очень маленькая во время войны, но у нее погиб отец на войне. Это кусок их жизни, который нельзя забывать. Без прошлого не будет будущего.
У Российского дня Победы непростая история. Отношение к празднику и его социальная роль со временем менялись. Об этом социолог Алексей Левинсон.
Я хочу напомнить те относительно недавние времена, когда День Победы официально не отмечался. Наоборот, был праздником ветеранов, которые его праздновали для себя. Сквер Большого театра под тамошние яблони приходили люди, которых туда никто специально не созывал, для которых память о военном братстве была средством борьбы с той жизнью, которой они жили вот в это уже послевоенное время. Это был праздник воспоминания о некоторой особой чистоте межчеловеческих отношений во времена войны, чистоте противостоящей, так сказать, загрязненности, коррумпированности отношений вот этой мирной жизни. Потом эту традицию сделали официальной, и был введен выходной день. Празднику был придан официальный характер, а потом на него стали нагружать все больше и больше функций, поскольку компрометация других советских официальных праздников шла сначала подспудно, а после эпохи гласности пошла и в открытую. На этом фоне значение Дня Победы растет и растет. И значение самой Победы уже по мере увеличения исторической дистанции растет, потому что, как это у нас сформулировано, Победа советского народа в Великой Отечественной войне остается чуть ли не единственным светлым пятном в истории всего 20-го оставленного позади столетия. Для многих самым главным событием была Великая Октябрьская социалистическая революция, но в силу понятных причин в массовом сознании она уже не сияет таким чистым светом. А на победу в Великой Отечественной войне не покушается пока практически никто.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Майские каникулы, начинающиеся 1 мая и заканчивающиеся Днем Победы, для россиян это еще и праздник весны. Как влияет на вас весна? На вопрос «Радио Свобода» отвечают московские прохожие.
Отлично. Душа наружу рвется. Хочется погулять, собрать всех друзей. Чтобы всем было весело. Да.
Одеть яркую одежду какую-нибудь. Да, хочется чистых, серьезных, хороших отношений.
Витаминоз немножко мучает. Все сопят, подтягивают носиком. Вот так.
Дикие восторги, хочется что-то делать просто. Энергия плещет через край.
Мне еще больше нравится мой город. Мне хочется дарить мои любимые цветы. Если бы я мог, я бы дарил ей целый лук цветов.
Вот иду, сидят молодые красивые пары, и получаю истинное туда удовольствие.
Ну, девушки красивые, как-то люди смурные в зимние пропадают. Ярче, теплее, добрее.
Время любви, счастья, радости, улыбок. Вы влюбились? Да, конечно. Какой красивый мальчик. Умный, конечно, отличник. Веселый, прикольный, задорный.
Никакой усталости. В плане здоровья, самочувствия. Так что весна влияет очень хорошо. Ощущение, когда всего хочется.
Настроение прекрасное. Хочется петь, веселиться. Ну, самое ужасное, конечно, это веснушки, но это так интересно. Подробность.
Никак, абсолютно. Наверное, много времени за компьютером провожу.
Радоваться только надо. Как ни старость, а все равно природу люблю, солнце, воздух, море. И людей люблю хороших, чтобы не обижали стариков.
Оживает человек, там совершенно новому. Соловьи поют. Ну, разве это не прекрасно?
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Продюсеры Елена Колупаева, Наталья Флоринская и Наталья Гуреева. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Кристина Горелик, Татьяна Морозова, Влада Леденева, Татьяна Кондратовская, Вера Володина, Марина Ильющенко, Александр Дядин, Владимир Ануфриев. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
А сейчас...
сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ла-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ла-Ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.